Ну что ж, мои дорогие, мне очень радостно вас приветствовать на наших этих встречах, на наших занятиях, на нашем православном лектории. Наверное, вам рассказывали о том, что этот лекторий имеет давнюю историю. Уже много лет при Даниловом монастыре существует опыт проведения вот таких вот встреч, бесед. И в разные времена этот лекторий проходил в разных аудиториях, но, наверное, важно, что здесь, вот именно в монастырских стенах, эта работа просветительская, она не прекращалась. Появился лекторий как такой огласительный курс для желающих принять святое крещение. Но вот сейчас, вы слышали о том, что по благословению нашего священноначалия практически во всех московских храмах организованы так называемые огласительные беседы, и все люди, стремящиеся принять крещение, повенчаться, подготовиться к другим церковным таинствам, обязательно проходят вот такую коротенькую подготовку. То есть с ними встречаются определенные дни священники и рассказывают об основах нашей веры, то есть готовит человека сознательно войти в церковную жизнь. И если человек уже сделал этот шаг навстречу Христу, то помогает ему сориентироваться в церковной жизни. Так вот здесь как раз в 92-м году этот лекторий появился. Он был трехмесячный. Ну, понимаете, что 92-й год, жажда была огромная. И каждый раз на эти лекции собиралось более 500 человек. В течение 3 месяцев шла подготовка. И потом мы разбивали эти группы на более мелкие такие вот подгруппки. И уже крестили этих людей. Вот в течение нескольких лет этот лекторий просто существовал. Ну, естественно, что приходили не только люди некрещенные, но стали приходить и люди крещенные, у которых было много вопросов. Тогда еще не было литературы, не было тогда еще так активно, люди не пользовались интернет-ресурсами, просто не существовало в таком количестве. И, естественно, нам задавали вопросы, а для крещенных-то будет что-нибудь? Вот мы крещенные, и мы тоже бы хотели что-то узнать о нашей вере. В общем-то, тогда мы приглашали людей присоединиться к их некрещенным собратьям. А спустя несколько лет, я уже сейчас точно не помню, 2 или 3 года просуществовал лекторий вот в такой форме. А потом уже он работал не здесь, в монастыре, а недалеко от монастыря. Есть гостиничный комплекс «Даниловский», там большой зал. И вот в этом зале как раз лекторий проходил для всех желающих. Он был интересен тем, что на этом лектории можно было встретить простых людей, простых домохозяек, можно было встретить людей образованных, преподавателей московских вузов, и не только преподавателей, но порой даже и руководителей. Вот как бы с этого лектория можно сказать, что и началась обширная деятельность просветительская, которая монастырем ведется уже больше 20 лет. Прекрасно, что есть возможность у нас с вами видеться, разговаривать, задавать вопросы. Почему? Потому что вот такая форма общения, форма просвещения, вернее, за богослужением, она исторически всегда была свойственна церкви. Вот если мы с вами посмотрим церковный устав, то обратим внимание на что? Или церковные книги богослужебные, которые используются за службами. Мы обратим внимание с вами на что? На то, что во всех этих книгах, когда разбираешь порядок совершения богослужения, присутствует в той или иной форме поучение, наставление. И это очень такой важный момент. В церкви никогда не совершалось ничего просто так. В церкви во все времена все действия были осознанными и осмысленными. И мало того, каждое действие, каждый предмет, используемый в храме, он имеет, безусловно, свое значение, имеет свой смысл. И даже цвет облачений церковных, звоны, которые мы с вами слышим, убранство храма в те или иные периоды церковной жизни, все это имеет смысл. Наверное, можно было бы обобщить все те беседы, их, к сожалению, у нас не так много будет с вами, но все те беседы, которые посвящены богослужению, наверное, можно было бы их обобщить общим таким названием. Это «Введение в литургическое предание». Такой предмет существует в православных вузах сейчас, «Введение в литургическое предание». И этот предмет касается православного богослужения. Ну, конечно, перед нами не стоит задача такого глубокого осмысления богослужения, глубокого погружения в богословие нашего богослужения. Но этим, в принципе, в других местах и специалисты другие занимаются. Но все-таки пробудить интерес ваш к нашему богослужению и постараться вместе с вами поразмышлять именно об основах богослужебной жизни нашей церкви. Вот такую задачу мы перед собой ставим вот в этом нашем, в этих наших встречах. Ну, курсом, наверное, назвать это сложно, потому что курс все-таки предполагает постоянные встречи, а мы будем с вами все-таки встречаться периодически и размышлять, говорить, думать о основных, таких самых главных моментах, касающихся богослужения. Очень важно, наверное, понимать, что вся церковная жизнь построена на богослужении. Богослужение помогает человеку открыть, постигнуть его веру. И если быть внимательным слушателем, стоя даже на службе в храме, то очень многие, даже глубокие истины церковные открываются. Ну, к примеру, если мы возьмем догматически насыщенные службы Рождества Христова, или Крещения, или Троицы, или воскресные богослужения, которые вот каждую субботу вечером, совершая всеночное бдение, да, в которое Церковь нас погружает и рассказывает о тех или иных важных истинах, важных богословских истинах. Действительно, богослужение, написанное святыми отцами, оно как раз и призвано научать, призвано человека сориентировать в этом сложном очень мире жизни Церкви, таинственной жизни Церкви. Сегодняшняя наша первая встреча, она посвящена введению. То есть мы с вами должны познакомиться с самыми первыми основными моментами богослужебной жизни, подумать вместе о том, что же такое богослужение, из чего оно состоит, что входит в богослужении нашей Церкви. И уже дальше мы с вами будем конкретно разбирать те или иные моменты богослужения. Но прежде всего, конечно, будем говорить о таинствах и о вершине таинств, о Святой Евхаристии. То есть два последних, наверное, занятия перед завершением, да, наших встреч мы посвятим подробному разбору божественной литургии и разговору, конечно же, о той службе, которая готовит православных людей к божественной литургии, разбору всеночного бдения. Сегодня наша задача, как я уже сказал, это постараться войти, то есть сделать первый шаг. Ну, давайте, наверное, для начала попытаемся с вами поразмышлять, что же такое богослужение. Ну вот сейчас, буквально 10 минут назад, когда мы с вами собрались здесь, в этом зале, вошел священник, и мы вместе с вами пропели молитву Царю Небесной. Ту молитву, которую, наверное, дома вы каждый раз утром, вечером, начиная утренние или вечерние правила, читаете или поете, у кого как в семье заведено. Вот как вы считаете, эта молитва, которую мы с вами вместе пропели, можно назвать эту молитву богослужением? Кто мне скажет? Есть она богослужение или нет?
Есть
богослужение. Есть другие мнения? Ну, то есть все согласны, да, что это богослужение. По сути, безусловно, тут трудно возразить. И даже не в этом дело, что Царю Небесное мы с вами упоминаем, да, призываем Святого Духа в этой молитве, молитва, обращенная к Святому Духу. Вы знаете, часто в сознании, к сожалению, верующих людей богослужение – это только то, что совершается в храме священником. На самом деле богослужением является любое священное действие. Ну, вот мы с вами знаем, какие священные действия. Мы с вами знаем, собственно, божественную литургию. Мы с вами знаем таинство, да, таинство венчания, таинство покаяния, таинство соборования. Ну, в общем-то, таинство, которое священника делает священником, это таинство священства. А вот освящение воды, например, да, это является таинством. Или освящение дома, или освящение, не знаю, коровника. Вот. Является ли это таинством? Ведь это вроде бы то, что на потребу человеку дается. Вот как вы думаете, давайте вместе попытаемся поразмышлять. Это не что-то такое высокое, да? Например, возьмем, если божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, когда служит патриарх, ему помогает сон епископов, священников, поют профессиональные хоры, служат голосистые дикана, так все красиво, стройно, строго, благообразно. Вот в нашем сознании это богослужение. Да, и возьмите деревенского священника, который в резиновых сапогах, с чашей, крапилом в руках, идет по грязи, заходит в коровник, там коровы мычат, вот, и вот он освящает этот коровник, да, вот, казалось бы, несопоставимые такие две вещи. Вот одно в нашем сознании, ну да, богослужение, что-то такое высокое, а здесь вот такое бытовое, житейское, можно ли это назвать богослужением, как вы думаете? Можно назвать. Ну, тогда давайте в суть посмотрим проблемы, да, вот как бы в суть этого понятия. Ну, что же тогда богослужением является? Что такое богослужение? Есть какие-то... Давайте не все сразу, хорошо? Давайте, пожалуйста.
Это действие, которое направлено в служение Богу.
Так, действие, направленное в служение Богу. Спасибо, да. Какие еще варианты есть? Обращение к Богу.
Обращение, просьба к Богу, Его... Воспаление, возвеличивание.
Так.
И, соответственно, потом ты просишь что-то у Бога, каешься и просишь. А в каком месте произошло, это все равно.
Так, понятно, есть, да. Понятно, да. Спасибо, спасибо, да, пожалуйста, пожалуйста.
Христос сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, то я посередине, соответственно, уже совершается такое небольшое богослужение.
Спасибо, да, конечно, конечно, да, пожалуйста.
А вот мне интересно, не может быть вся жизнь богослужения, допустим, в монашестве? То есть, ну, все действия.
Ну, абсолютно верно, да, абсолютно верно. Спасибо большое, спасибо, да. Вот и вопросы, и ваша мысль, на самом деле все это верно. Все это можно назвать богослужением, потому что богослужение – это и словословие, да, это и совершение действия, это и восхваление, и покаяние, и просьба, да, и в то же время… Богослужение может быть вся жизнь, и не только монаха или священника, но богослужение может быть вся жизнь человека-христианина, то есть верующего сердца. Почему? Потому что, наверное, основой любого богослужения, еще начиная с ветхозаветных времен, всегда была жертва. Обратите внимание, да, что потребно для богослужения. Самого простого, примитивного – это наша домашняя молитва. Что для этого необходимо? Ну вот утром, к примеру. Ну да, да, время усилит. Я могу обрисовать такую картину. Не будем называть, значит, как в какой-то обители, но утром, половина шестого, учиненный брат специальный с колокольчиком в руках проходит по братскому корпусу, ну или не колокольчик, может быть, это било ручное деревянное, как на Афоне, например. Да, такое специальное сооружение, и с особой молитвой, пению, бдению, молитве час «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас» проходит по корпусу и, значит, в этот колокольчик или в это било стучит. побуждая монашествующих к началу молитвы. Ну, обычно это за полчаса бывает. Ну и картина в келье, если бы мы с вами смогли заглянуть благодаря современным средствам, да, и посмотреть, что же в это время в келье происходит. А в это время в келье монах пытается оторвать себя от подушки. Потому что, да, был тяжелый день, может быть, накануне, и трудно ему. И, конечно, каждому хочется лишние 5 минут, может быть, еще поспать. 5 минут, потом еще 5 минут, потом еще 5 минут. Потом уже остается совсем немного времени, да. И как у нас братья шутят, это не для записи. Как у нас братья шутят, когда утром рано совершается братский молебен, он идет примерно минут 10-15, и вот наместник монастыря, он все время обращен на восток, а в конце молебного пения он поворачивается к братьям с крестом в руках и произносит отпост. И вот у нас братья шутят, что когда наместник поворачивается, то братья, значит, входят буквально за минуту до того момента, как он... Да, как он повернулся, еще мантии шевелится у них ветром, да, можно определить, что человек только вошел. Ну, шутка такая, да. Вот мы так, можно сказать, что мы так шутим, да, пытаясь друг друга поддержать, подбодрить, потому что на самом деле, конечно, это большой труд, да. И когда изо дня в день мы пытаемся сложить свою молитву, да, ведь разные бывают настроения утром или вечером. Иногда хочется молитва, и она как бы сама льется. Иногда читаешь и не понимаешь, что ты читаешь, и, казалось бы, знакомые абсолютно слова теряют смысл всякий, потому что мысли путаются, и ты думаешь абсолютно о другом. И на самом деле, конечно, это колоссальный, огромный труд собрать себя, постараться оставить все мысли там позади, за порогом храма, и открыть свое сердце навстречу Богу, навстречу Христу. Да? И это как раз по сути и есть жертва. Когда мы с вами размышляем о времени, например, да, или о форме нашей молитвы, то, наверное, тоже разные могут быть здесь рекомендации, разные могут быть здесь ответы. Почему? Потому что это всегда еще и творчество. Это всегда еще и творчество. Что я здесь имею в виду? Ну, к примеру, у кого-то есть свое молитвенное правило утром, которое состоит из тех молитв, которые мы находим в православном молитвословии. Да? Вот утренняя и вечерняя молитва. У кого-то это может быть особое правило, которое сложилось с годами и состоит из утренних молитв, может быть, из каких-то канонов, акафистов, и чтения Священного Писания, творений святых отцов, особенно если это может быть утром, прошу прощения, вечером, когда чуть-чуть побольше есть времени. Да, то есть свой какой-то вот такой, свое какое-то такое маленькое молитвословие, да, которое человек совершает. Так вот здесь очень важно, чтобы это происходило в одно и то же время и имело какой-то размер определенный, который также можно назвать жертвой. Ну, к примеру, 10-15 минут. То есть в течение 10-15 минут, да, человек открывает свое сердце и предстоит перед Богом. И это есть его жертва. Да? Потом вновь человек возвращается к своим обычным делам, к обыденной своей жизни, погружается в свои проблемы и заботы. Но эти 15 минут, на самом деле, когда твое сердце открыто для Господа, они и будут тем зарядом на целый день, зарядом, который поможет человеку действительно этот день провести достойно, получить у Бога благословение, помощь и поддержку. Кто читает правила постоянно, наверное, для себя уже обратил внимание, что если не удалось по каким-то причинам помолиться утром, то как будто бы и день не выстроился, как будто бы что-то главное вот, потеряно, да, и как будто бы не складывается даже так день, вот, как хотелось бы, как ты планировал, как ты думал об этом. Это действительно именно с этим связано. Это важно. Важно настроиться, важно, чтобы действительно это была осознанная, вот такая добровольная жертва Богу. Если мы с вами возьмем уже богослужение в таком церковном, что ли, масштабе, да, то здесь тоже этот момент важен. Почему? Ну, давайте посмотрим, где совершается богослужение. Богослужение совершается в особом месте. Это храм. Храм – это труд очень многих людей, порой даже поколений, которые выбрали это место, которые спроектировали это здание, которые придумали, да, как оно должно выглядеть. Это люди, которые вложились в это здание, я имею в виду строителей, да, художники, иконописцы, другие мастера. Кто-то вырезал иконостас, кто-то его позолотил, кто-то написал иконы, кто-то отлил колокола, кто-то покрасил стены и так далее. Да? То есть это тоже колоссальный труд и колоссальная жертва, которую люди принесли Богу. Люди отдали часть себя, часть своей жизни, а может быть даже большую часть, да, и сейчас, благодаря этому труду, этой жертве, мы имеем великолепные храмы, такие как Дмитровский собор во Владимире, или храм Покрова на Нерли, или наш Успенский собор Московского Кремля, или храм Василия Блаженного, или Троицкий собор нашего монастыря, или храм Святых Отцов. Или какой-то простой деревенский храмик, да, который также с любовью выстроен, да, и наполнен дыханием и молитвой многих и многих людей, может быть, многих и многих поколений верующих, которые строили и потом молились в этой церкви. Вот. Об этом, наверное, важно, да, помнить, что всегда, во все времена, богослужение было жертвой и подвигом. И по сути, если уже с богословской точки зрения говорить, то, конечно, любое богослужение, да, это подготовка к главной службе, подготовка к литургии. А сутью, основой литургии, как раз и является воспоминание той жертвы, которую Господь совершил, как мы поем в символе веры, да? «Нас ради человека, нашего ради спасения». То есть жертва Христа, Его крест, крестные страдания, Его смерть, Его воскресение является основой вообще богослужения. Почему я говорю об этом? Потому что сейчас мы с вами подойдем к очень важному моменту в изучении вот нашей темы. Это то, из чего же все-таки состоит богослужение. Я помню, много-много лет назад как-то ремонтировали наш братский корпус в монастыре. И я живу на втором этаже, и подвешивали такие, знаете, специальные строительные вагончики. И вот два человека, это было осенью, такой ранней осенью, у них, видно, был такой небольшой перерыв, может быть, они что-то там такое замешивали, не знаю. Но я вошел в келью, и окошечко у меня было приоткрыто, и разговор этих двух людей было слышно. Вот как раз зазвонили колокола наши, нашей колокольни, где-то это было без 15:05. Я пришел, чтобы переодеться и пойти на богослужение, и вот слышу такой разговор этих двух работников. Один другому говорит: вот не пойму этих православных, у них каждый день праздник. И вот сейчас, говорит, тоже праздник, колокола звонят. Вы знаете, я, услышав этот разговор, подумал, что на самом деле доля истины вот в словах этих простых людей действительно есть, заключается. Ведь не случайно православные люди, встречая друг друга, поздравляют с праздником. И не всегда это праздник большой, вот он 10-й, там Пасха, Рождество, Крещение, Троица, или, может быть, какой-то праздник великий, такой, как Казанская, память Казанской иконы Божией Матери, Покров, или память преподобного Сергия, других наших почитаемых святых. Даже вот простой будничный день, один христианин видит другого, или одна христианка встречает другую, а люди радуются, улыбаются друг другу, да, и поздравляют с праздником. Это не случайно. Почему? Потому что действительно вся жизнь церкви построена на воспоминании того или иного события. И вот в связи с этим мы с вами подходим к очень важной теме. Это так называемые богослужебные круги. Богослужебные круги. А что же это такое? Другой случай вспоминается. Один уже взрослый, зрелый человек, вот как-то его спрашивают знакомые: а что вы так редко приходите в храм? А он говорит: вы знаете, я как не приду в церковь, все поют «Христос воскресе» и «Христос воскресе». Ну что туда ходить? И тогда вопрос был, естественно, а когда приходите? Да на Пасху прихожу. Ну, естественно, да, что на Пасху в храме что поют? Поют, конечно, пасхальный тропарь «Христос воскресе». Итак, первый круг, о котором важно и нужно нам с вами сказать, это так называемый годичный круг богослужений. Годичный круг богослужений. А что это такое? Это те богослужения, которые совершаются в течение года, да, от названия самого круга, да, то есть все те службы, которые совершаются в течение года. Ну, давайте представим с вами круг, который состоит из 12 месяцев. Да, можно круг поделить символически на 12 сегментов. Январь, февраль, март, апрель, ну вот как бы как на циферблате часов, да, от 12 до 12, да, вот по сегментам можно представить. Январь, февраль, можно начертить круг, да, и поделить его примерно на 12 сегментов. Мы с вами знаем, что в обычной нашей жизни, да, Новый год наступает с 31 декабря на 1 января. Вот мы с вами приближаемся сейчас к такому календарному празднованию Нового года. Если говорить о церковном новолетии, то церковное новолетие совершается не в январе, а в сентябре. И по церковному году, да, вот, наступает новолетие по нашему сейчас современному стилю 14 сентября. В этот день, да, празднуется память преподобного Семёна Столпника. И плюс еще по церковному, церковным языком выражаясь, да, начало нового индикта, да, начало нового года. Можно написать просто начало нового года. Буквально через несколько дней, 21 сентября, 14 мы с вами начали, да, Новый год, и 21 сентября празднуется первый великий праздник, большой великий праздник, Домодесятый. Это Рождество Пресвятой Богородицы. И каждый день, вот начиная с 14 числа, каждый день мы вспоминаем то или иное событие. Дальше будет воздвижение, 27-го будет воздвижение Чеснока Животворящего Креста и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть сейчас я не буду перечислять эти праздники, я только скажу о том, что в церковной традиции существует, естественно, разделение на праздники по их величине, по торжественности, по событиям, которые вспоминаются. А, к примеру, таким высшим, что ли, да, торжеством церковным является двунадесятый праздник. Двунадесять по-славянски, по-русски 12. То есть есть 12 особых праздников, которые мы, да, торжествуем особенно. Это самые торжественные богослужения. И вот как раз первым двунадесятым праздником является праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Ну, если хотите, мы можем их записать с вами, эти праздники. Вот. Значит, следующий праздник. Я только по датам могу путаться. Единственное, что... Ну, вы посмотрите дома в календарях. Это... Значит, ну, давайте запишем, чтобы вы знали, да. Это Рождество, Рождество Пресвятой Богородицы. Или Рождество Божьей Матери, можно по-простому написать. Да, это 21 сентября по новому стилю. 21 сентября по новому стилю. Следующий праздник в ряду двунадесятых – это воздвижение креста. Воздвижение креста. Это 27 сентября. Воздвижение креста. креста, креста, креста Господня, крест, да, очень торжественная служба. Просто боюсь, мы очень много времени потратим на запись праздников, это не так, это не так важно. Просто вы, у всех, наверное, дома есть, да, православный календарь, да, ну, либо настольный, либо настенный. Все эти праздники, они выделены. Теперь вы просто знаете, что есть такое понятие, как двунадесятые праздники. Да? Да, это самые главные праздники. Вот если бы мы с вами в этом виртуальном нашем кругу, да, их рисовали, да, то они примерно распределяются, то есть примерно в каждом месяце есть такое событие, очень важное. Да? Начинается в сентябре, да, и заканчивается, естественно, в августе. Да? Праздник последний, который завершает, как бы венчает этот цикл, это праздник Успения Божией Матери. Успение Пресвятой Богородицы. А внутри уже, да, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, которое в феврале празднуется, праздник Благовещения, праздник Хода Господня в Иерусалим, праздник Вознесения, праздник Троицы Святой, праздник Преображения. Что я еще упустил? Нет, Петр и Павел в этот цикл не входит. Вот, да, перед Успением Преображения. Ну все, да, все праздники я вспомнил. Я умышленно не сказал ничего о Пасхе. Пасха не входит в число этих праздников. Да, и поэтому в нашем виртуальном круге мы Пасху ставим в центр. Да, вот если круг нарисовать, то Пасха – это праздников праздник, как называется вот в одном из песнопений. Да, это праздников праздник и торжество из торжеств. То есть это праздник самый главный. Это самый главный праздник, да, христианский, Пасха Христова. Ну, на Западе, к примеру, в католической церкви, наверное, главным праздником, таким главнейшим событием все-таки является Рождество. И оно особенно торжественно празднуется на Западе. Вот сейчас уже как раз в Европе начинается подготовка к Рождеству. Вот этот месяц, последний декабрь, до 25 декабря, самый такой праздничный, торжественный, когда все города, вот, и даже маленькие поселочки преображаются, украшаются особенно, устраивают вертепы рождественские, да, рождественские базары, да, и люди вот таким образом радуются пришествию Мир Христа Спасителя. Ну, в какой-то традиции есть пост, в какой-то традиции нет поста, есть только несколько дней перед праздником Рождества, когда люди говеют. Но это их западная традиция, да, в нашей православной традиции мы с вами готовимся к празднику Рождества постом рождественским, который как раз сейчас православные христиане и совершают, да. Очень важно как раз понимание, что праздников и торжеств – это Пасха. Почему? Потому что, когда мы дальше будем рассматривать другие круги, да, то некую аналогию с главным событием мы с вами также сможем проследить. Давайте теперь, если кто-то рисует круги, то нарисуем еще один круг, да, и следующую нашу главу назовем уже недельный круг богослужений. То есть у нас был годовой, да, следующий круг недельный. То есть это те службы, которые совершаются в течение недели. В течение недели. И вот сейчас я вас немножко удивлю. Скажите, пожалуйста, какой первый день недели? А, молодцы, видите, уже просвещенные. Хорошо, да, действительно, первый день недели – это воскресенье. И когда мы с вами открываем Евангелие, да, мы читаем там удивительные слова, что в первый день недели Мария Магдалина и другие жены мироносицы взяли ароматы и пошли, да, помазать Иисуса, то есть пошли завершить чин погребения, который они не смогли из-за вот этой вот субботней, из-за субботней суеты совершить. Первый день недели, да? Тогда это, я даже не знаю, как он назывался в Палестине, этот день недели, но вот он был первый день недели. Тогда, да, как раз это наш воскресный день, на сегодняшний день. И действительно, это важно очень понимать и знать, потому что именно с воскресенья начинается вот этот вот недельный круг. И воскресенье мы с вами также ставим в центр этого круга воскресенье. Потому что воспоминание Пасхи, или так называемая Малая Пасха, которой и является воскресный день, это главное воспоминание всей недели. То, с чего мы начинаем неделю, и то, чем мы неделю нашу завершаем этим воспоминанием. Дальше идет понедельник. Понедельник по церковной традиции вспоминаются ангелы и архангелы. То есть совершается богослужение, да, в память ангелов и архангелов. Наших ангелов-хранителей и всех святых бесплотных сил. И если вы окажетесь будничный день на богослужении, то вы как раз услышите песнопения, посвященные бесплотным силам, ангелам и архангелам. То есть особые стихиры будут читать и особые каноны будут читать, посвященные вот, нашим покровителям небесным. Во вторник церковь вспоминает Крестителя Господня Иоанна. И вторник – это день, посвященный Иоанну Крестителю. Соответственно, богослужения также будут наполнены прославлением подвига и жизни этого святого. Первого, да, как Господь сказал, из рожденных женами. Следующий день – среда. Да? Вот среда и пятница имеют двойное посвящение. Среда и пятница – это воспоминание страданий Христа Спасителя, креста Спасителя, и этот день также посвящен еще Божьей Матери, Пресвятой Богородице. То есть среда и пятница можно пометить, да, что это крест и Богородица, можно как-то так сокращенно написать. Поэтому главным песнопением этого дня будет «Тропарь Христу, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Четверг, да, в четверг вспоминаются апостолы, ученики Христа, и со временем церковь из-за особого почитания святителя Николая добавляет богослужение в память этого угодника Божия, святителя Николая. Ну, насколько почитаем святитель Николай, говорит такая церковная, такой церковный анекдот, что когда бабушку простую спросили, вот прихожанку, матушка, вот расскажите что-нибудь о Святой Троице. И она как раз и рассказала, что Святая Троица, Иисус Христос, Пресвятая Богородица и святитель Николай. Вот вам и особое почитание среди простых людей. И действительно, мы ничего с вами не имеем возможности ничего прочитать из того, что он написал, да, хотя он был святителем и проповедником известным, но ни одного литературного произведения, написанного им, не осталось, не сохранилось. Но так как, например, от Иоанна Златоуста или Василия Великого или других богословов, он ничего не написал, но если говорить о почитании, то это почитание всегда было особое. И связано это прежде всего с тем, что святитель Николай всю свою жизнь жертвенно служил людям. И вот это такое людское почитание как раз и сохранило память о нем, да, в сердцах людей, сохранило в нашей церкви. Это один из самых таких почитаемых святых нашей церкви. Да? Поэтому четверг святитель Николай... Прошу прощения, а святые апостолы и святитель Николай. Ну, пятница, мы уже сказали, крест и Богородица. И особый день, любимый очень день среди верующих людей, это суббота. Суббота, да, воспоминание всех святых, от века угодивших Богу. И почему любимые еще? Потому что вспоминаются все-все-все умершие люди, да, все наши сродники почившие. Также в этот день собираются, и поэтому есть традиция в субботу совершать память усопших, так называемые вселенские родительские субботы, которые мы совершаем периодически в церкви. Именно с этой как раз церковной традицией они связаны. Да? Теперь вы понимаете, почему именно суббота выбрана для того, чтобы поминать усопших. Потому что на самом деле за каждый субботний за каждым субботним богослужением, за каждой субботней литургией вспоминаются умершие наши сродники.
Как вы сначала сказали, воспоминания святых?
Да, память всех святых и за упокой. Можно так написать. Всех святых и за упокой. Итак, это так называемый недельный круг, да? А всего их три. И, значит, следующая глава – это так называемый седмичный круг, от слова «седмица», да? Седмица. Вот, кстати, сразу мы с вами параллельно пытаемся разобрать некоторые церковные понятия. Да? Вот вы обратили внимание, что можно даже для себя где-то делать такие пометочки на полях. Когда я комментирую какие-то церковные понятия, можно даже выписывать. Вот мы с вами, например, берем богослужение, да? Прокомментировали мы с вами. Дальше берем церковные вот эти вот круги. Можно писать. Годовой круг – это, да, то есть те богослужения, которые совершаются, и воспоминания в течение года. Недельные – это то, что в течение недели. И следующий круг – это седмичный круг, да, это богослужения, которые совершаются в течение седмицы. Вот тут два понятия мы с вами ведем – это неделя и седмица. Кто мне скажет, что такое неделя? Ну, вы все знаете. Может быть, тогда поменяемся местами, я сяду? А вы мне будете рассказывать тогда. Да, неделя действительно в церковном понятии – это воскресный день, который вбирает в себя, да, весь смысл, да, вот этих семи дней. Почему? Потому что от воскресения зависит то, какие песнопения будут читаться, петься, вернее, прошу прощения, и те молитвы, которые будут читаться за богослужением, потому что воскресный день регламентирует всю последующую неделю. Да? Поэтому он и вбирает в себя смысл недели. Поэтому он и называется неделя. Как открывающий, как, да, зачинающий, как бы дающий тон на всю неделю. А вот неделя, да, в церковном есть понятие такое, да, неделя. Это седмица, то есть семь дней. Седмица – это вот в нашем понимании как раз неделя. От воскресенья до субботы – это седмица. Соответственно, и этот круг, да, мы с вами именуем седмичный круг. Вот. Мы это все записали. Да? И теперь, да, вот третья глава, к которой мы переходим, это богослужения, совершаемые в течение дня. То есть суточный круг. Да, три у нас: годовой, недельный и суточный. Ой, прошу прощения, я вас просто запутал, да. Да, седмичный и недельный – это одно и то же, да. Ну, соответственно, на полях мы можем с вами записать, что такое, да, суточный круг, да, это богослужение, совершаемое в течение дня или в течение суток. Очень интересно, что богослужения этого суточного круга начинаются не утром, а начинаются с вечера. Начинаются с вечера предыдущего дня. И вечер уже является подготовкой к следующему дню. Это, прежде всего, конечно, связано с мыслью Священного Писания. На первых страницах Святой Библии мы читаем: «И был вечер, и было утро, день первый». «И был вечер, и было утро, день первый». Именно с вечера. Поэтому наше богослужение начинается в вечернее время и открывает суточный круг. Ну, сейчас мы просто записываем понятие, потом мы будем об этом подробно говорить. Открывает девятый час. Прям так и пишем, девятый час. Ну, также можно круг нарисовать, ну, как вам удобно. Девятый час. После девятого часа совершается богослужение, которое называется вечерня. Просто записываем пока. Вечерня, от слова вечер, да? Вечерня. Вечерня. Следующее богослужение, которое после вечерни, так и называется, по вечере, да, то есть в одно слово, по вечере, то есть та служба, которая после вечерни совершается. Просто пока записываем, да, следующее занятие, мы будем все эти службы подробно разбирать с вами. Ну, не подробно, но будем разбирать, подробно будем литургию разбирать со всеночной. по вечере, да, после повечерия записываем следующую службу, она совершается уже рано утром, после полуночи, поэтому так и называется полуношница, от полночи, да, полуношница по-славянски. Полуношница. Следующая служба, она связана с полуночницей, совершается вместе с ней, да, уже в утренние часы, называется утренняя, так и называется, утренняя. 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 К утренней присоединяется первый час, потом совершается третий час, потом совершается шестой час, и в конце концов главная служба, ради которой совершали все остальные, да, это божественная литургия. Это божественная литургия. Да, мало времени у нас с вами, к сожалению. Божественная литургия.
Это слитно все идет в службу, утреннюю, первую.
Ну, представляете, сколько это часов заняло бы, да, если это все было слитно. Вот сейчас я, может быть, скажу, как это совершалось в древности, и потом скажу, как это совершается сейчас. Действительно, в древности все это совершалось не слитно, а раздельно. То есть каждый блок этих богослужений совершался отдельно. Все начиналось как раз с 9 часа. Вот если есть возможность когда-нибудь побывать на православном Востоке, в Греции, например, да, то во многих монастырях, неважно, женские или мужские, как раз эти службы совершаются в соответствии с церковным уставом. У нас в России редко где можно встретить места, где это совершается все вот так, как положено, именно для удобства прихожан, потому что наши монастыри в основном расположены сейчас в таких густонаселенных местах, и поэтому, подстраиваясь под ритм, под жизнь того места, где живут монахи сейчас, да, богослужение совершается для удобства прихожан в другое время. Так вот, вечером начинается все с 9 часа. 9 час обычно завершает предыдущий день. То есть на 9 часе еще читают. Ну, уже бесполезно, спасибо. Уже смысла нет, конечно, это только время я потрачу. И 9 часом, с одной стороны, заканчивается предыдущий день, да, и с другой стороны, открывается новый день. И после 9 часа совершается вечернее богослужение, после которого я сейчас подробно не буду останавливаться, еще раз хочу сказать, что мы с вами это все разберем. Подробно поговорим о вечерней, об утренней, подробно поговорим о часах, и, конечно же, самое большое такой блок у нас будет посвящен литургии, да, потом уже будем говорить, конечно, о таинствах. И после этого братья собираются в трапезной, совершается ужин. Монахи ужинают. В монастыре жизнь обычно регламентируется очень, и время молитвы, время послушания, время отдыха, определенное время, оно четко прописано в уставе каждого монастыря. Так вот, после вечерней в греческих монастырях братья собираются на ужин. После ужина небольшая пауза, и вновь все идут в церковь. Церковь, где совершаются особые молитвы по вечере. Вот по вечере это такая особая вечерняя служба, которая готовит монашескую братью ко сну. Ну, то есть вечерние молитвы. По сути, в службе по вечере есть те молитвы, которые в нашем молитвенном вечернем правиле также присутствуют. После повечерия все уже не разговаривают и уединяются в своих кельях. где, может быть, человек какое-то дополнительное правило прочитывает или читает святых отцов, или занимается, может быть, рукоделием, да, вот что-то делает. Может быть, кто-то помнит замечательное произведение пушкинское «Борис Годунов», да, и вот одна из картин – это келья в монастыре, где инок за столом пишет летопись, да, и в углу лежит молодой монах Гришка Отрепьев, да, Григорий Отрепьев, и вот некий такой диалог происходит между ними, и вдруг слышен звон, да, на что Пимен, старец, говорит, что ну вот звонят, и они идут на богослужение. То есть ночь прошла, они идут как раз на утреннее богослужение, на полуношницу, по всей видимости. Да, вот это как раз очень хорошо, так ярко характеризует и рассказывает о том, как строилась жизнь. То есть всю ночь монах провел в том, что он занимался своим рукоделием, а рукоделием его было писание летописи. Ну, или человек отдыхает, да, или человек спит до утра. И обычно подъем бывает после 12, да, в разных монастырях по-разному, ну, где-то 2 часа примерно утра, 2, может быть, 3. Ну, первый такой вот лучик, как только пробивается, да, обычно бывает подъем. И совершается, братья приходят в храмы. Храм не освещен практически ни одной свечечкой. Горят только 2 лампадки в иконостасе у иконы Спасителя, у иконы Пресвятой Богородицы. Свечей никаких больше не горит. Ну, в общем-то, физиологически это естественно. Представляете, человек проснулся в 3 часа ночи, да, и входит в храм. Все светильники зажжены, все паникадилы зажжены, грохот пения, какой-нибудь праздничный хор. Я думаю, что, конечно, никто бы не выдержал такого молитвенного напора. Да? И даже, видите, с точки зрения физиологии все очень продумано. И если вы, может быть, обращали внимание, то часто в монастырских храмах можно встретить такие особые креслица, да? С высокими спинками и подлокотниками. Кресло имеет интересную очень конструкцию. Сама сидушка, она складывается. И можно под мягкое место стоя так опереться. Вот, либо можно ее полностью разложить и можно сесть. Вот, так называемые стасидии. Да, слово «стоять» и «сидеть». То есть можно в них удобно стоять, опершись на подлокотники, вот на эту вот подставочку. И в них можно сидеть. У нас в монастыре эти стасидии есть в храме святых отцов. Можно в братском пределе... правый предел от центрального, можно их увидеть. А, да, и вот опершись на эти стасидии, братья слушают псалтырь, потому что полуночница в основном состоит из чтения кафизмы. Да, и вот после того, как кафизма прочтена, прочитал ее учененный брат, поется песнопение «Се жених грядет в полунощи». Песнопение, которое настраивает на такой молитвенный покаянный лад. Песнопение, говорящее о приходе Христа. Такой образ евангельской притчи о том, как душа, да, ждет своего жениха. Вот притча о 10 мудрых, помните, девах, и 10 юродивых. Да? Одни были готовы Христа встретить, своего жениха, другие были неподготовлены. Вот песнопение, говорящий о том, что душа всегда «блюди уба душе моя», да, то есть всегда «жди Христа», «ожидай Христа». И вот именно это раннее богослужение, подготавливающее последующим службам, да, настраивает сознание на встречу с Богом, на ожидание Христа. Ну, дальше... Примерно, получается, час занимает эта служба, и после полуночницы совершается сразу утреннее уже более длительное богослужение, более масштабное богослужение. Вот. В простых монастырях, может быть, это 2-3 часа, а если монастырь большой и служба более торжественная, она может занимать и больше времени, и 4, и 5 часов. На Валааме, например, да, вот около 5 часов занимает это богослужение достаточно долго. В Греции, в греческих монастырях, например, на Афоне служат всю ночь. Этих всеночных бдений, правда, там немного, но, тем не менее, они по 14 часов идут, эти богослужения, с перерывами, безусловно, но, тем не менее, такой длительный достаточно период. Вы, может быть, обратили внимание, вот вечером, когда мы с вами собираемся на всеночные бдения, в субботу вечером или когда большой праздник, то перед началом службы, вот перед тем, как священник произнесет первый возглас, диакон выходит и говорит: «Восстанете, встаньте». Вроде мы и не сидим с вами, да? Вдруг говорит всем: «Восстанете, лавок у нас нет, скамеечек у нас нет». Это как раз, да, очень древняя такая традиция, потому что действительно на древних храмах, когда люди собирались, сидели, эти службы длились всю ночь, не случайно на всеночном бдении, ну, у нас в монастыре каждую субботу, а в приходских храмах каждый праздник освящают вино, хлеб, да, и елей. Это о чем говорит? О том, что, да, церковь думала о людях и освящала то, что подкрепляло телесные силы. То есть не только духовно питала, но и телесно поддерживала тех людей, которые собирались вот на эти длительные богослужения. То есть это все древняя такая традиция, которая нам свидетельствует о том, как совершались богослужения в древности. Вот, так, дальше утреннее завершается, небольшой перерыв, и где-то к 7-8 часам братья вновь собирались на уже 3-6 час и совершалась литургия. К 11 часам, может быть, к 10 часам она заканчивалась. Положена после литургии первая трапеза, какая-то простая трапеза. Ну, обычно на Востоке это кофе и какие-то фрукты, сухофрукты, там, финики, может быть, небогатая такая трапеза. И после этого все монахи расходятся на свои послушания до повечери. До вечерни. Обычно вечерня совершается достаточно рано. На Востоке это после 3 часов где-то. Где-то в 3, где-то в 4. Не так, как у нас 5-6 часов. Там значительно раньше, потому что в горах темнеет очень быстро. А как только на Афоне такое византийское время, так называемое, как только темнеет, 12 часов. Специальный брат залазит на колокольню и переводит стрелки часов на 12. Как только первый лучик, солнышко, то там 2 или 3 часа у них. Но это в зависимости от устава монастыря уже. То есть у них свое время. Они не думали, не собирали думу, так сказать, по поводу того, надо переводить стрелки часов, не надо. У них все это давным-давно уже переводится. Вот. Но более, я бы сказал, так экологично, потому что я, во всяком случае, утром никак не могу понять. 9 утра, я не могу понять, сколько же 6 утра или 9 утра. Приходя на позднюю литургию, я пожимаю плечами, думаю, сколько же времени, может быть, 5 еще или 6. Вот не очень это физиологично, во всяком случае, для меня. Не знаю, как для вас. А сейчас я вот засыпаю, например, даже не знаю почему. Вот такие, да, существуют принципы, да, организации богослужения. Да, мы с вами сегодня сделали самый первый такой шаг к знакомству с тем, как выстроено церковное богослужение. Да? И мы с вами постарались понять, что богослужение – это не только то, что торжественно совершается в храме, но это любое обращение к Богу, любая молитва, любое священное действие, будь то благословение священника или освящение святой воды, или это таинство венчания, или это проводы усопшего человека, все это является богослужением, и все это, по большому счету, также можно назвать таинством, потому что, да, таинство – это то, что невидимо совершается Богом, видимо, человек обращается к Богу, или священнослужитель совершает некое действие, читает молитву, да, а невидимо Бог наполняет это действие своей благодатной творческой силой. Также мы с вами сегодня попытались проникнуть в тайну вот этих вот кругов богослужебных и разобрали, очень поверхностно, правда, но тем не менее сделали первый шаг к тому, чтобы разобрать, как же устроено богослужение и по каким принципам оно совершается. Мы с вами сказали о том, что есть богослужения, совершаемые в течение года. Основой, центром этих богослужений является Пасха, праздников праздника, торжество и торжеств. И также донодесятые, так называемые великие праздники. Каждый день в церкви совершается воспоминание того или иного события или памяти того или иного святого. Обычно это либо день его смерти, успения, либо день его прославления. То есть тогда, когда церковь торжественно объявила, что вот этот человек признан церковью святым, угодником Божьим. Или это событие, связанное с евангельской историей, посвященной Христу Спасителю или Пресвятой Богородице, или какому-то иному событию, да, церковному. Далее мы с вами, немножко я вас запутал, прошу прощения, да, мы с вами говорили о недельном таком круге богослужебном, о седмичном круге богослужения, да, и разобрали, что каждый день недели посвящен какому-то событию или какому-то святому, памяти какого-то святого. И центром, опять же, седмичного круга, да, мы с вами назвали Малую Пасху, воскресенье. И, наконец, мы с вами, да, разобрали богослужение, совершаемое в течение дня, то есть в течение суток, суточный круг. Сказав о том, что, опять же, центром является литургия, к которому мы стремимся, да, и все остальные службы подготавливают человека к этому богослужению. В наше время, да, мы с вами знаем, что только дважды мы собираемся на службы вечером и утром, в отличие от, например, Древнего Востока, да. Ну, в исламской традиции вы знаете, да, что несколько раз люди собираются, где бы они ни находились, они совершают, прошу прощения, не всегда собираются, но всегда совершают намаз, то есть свою молитву совершают. Да, ну вот некая как бы аналогия, ведь ислам очень многое заимствовал из христианства, иудаизма. Да, ну, можно некую такую параллель, наверное, с этим намазом провести. Да, когда несколько раз христиане, особенно в монастырях, все уставы, в принципе, были написаны, и многие традиции современные христианские, они шли из монастырей. И те правила, которыми мы пользуемся, так называемый студийский устав или иерусалимский устав, да, они были составлены и написаны в монастырях. Наши уставы, они более адаптированы для современных людей, хотя, конечно, тоже, ну, достаточно сложны для, может быть, нашего понимания. Вот, мы для этого на самом деле как раз и встречаемся, и беседуем, да, чтобы хотя бы немножко вот эту очень богатую традицию богослужебную приблизить к пониманию современного человека. Ну что, у нас с вами две минутки есть на вопросы. Если какой-то вопрос есть, неважно, он, может быть, и не связан с сегодняшней темой, вот, то я с удовольствием на этот вопрос отвечу. Если нет, тогда вы молитесь, да, между, или молитесь в конце? Хорошо. То тогда можно будет отдохнуть немножко вам.
Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, урна захоронена в могилу, захоранивают другие урны, и эту урну, первую захороненную, затрагивают, или же она появляется, ну, на дневной свет из земли, надо ее вновь
отпевать. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Ну, такое бывает, в общем-то, не только с урнами, такое бывает и с захоронениями, да, полноценными, то есть гробом умершего, усопшего. И, в общем-то, такая традиция хоронить гроб над гробом, да, или урну над урной, она давно существовала. Если кто-то бывал, может быть, в Риме, и посещал, паломничал по римским катакомбам, вы, может быть, обратили внимание, что эти захоронения, они многоярусные, да, несколько ярусов, и чем глубже, да, тем больше этих захоронений. Также в монастыре, например, Псково-Печорском, да, город Печоры Псковской области, тоже вводят в пещеры, богом сданные пещеры, да, и показывают захоронения монашеские разного времени. Очень такой смешной был случай, еще когда был жив Борис Николаевич Ельцин, первый президент России. Вот его как-то привезли тоже в Печоры, показывали вот эти захоронения, а там настоящие гробы стоят, и какие-то немножко развалились, видны останки похороненных монахов. Ну, не так, как вот в Киево-Печорском монастыре, да, вот там все более проще как-то, ну, просто наставлены вот эти вот гробы. Да, и вот он ходил и все удивлялся, значит, Ельцин ходил, удивлялся, и потом все-таки не выдержал и спросил у экскурсовода и говорит, ну, как же так, говорит, я никак не могу понять, ну, как же, почему не пахнут-то они, ну, должны же пахнуть, да. И батюшка, который возил, очень такой оказался смышленный, остроумный. Он так пожал плечами и говорит, ну, Борис Николаевич, вы знаете, вот эти люди, да, они сейчас в свите Царя Небесного. Понимаете? Разве в вашей свите от кого-то дурно пахнет? Он так пожал плечами и говорит, ну да, да. Такой вот простой, остроумный ответ, да, его удовлетворил, успокоил. Да, поэтому традиция, на самом деле, она очень-очень давняя, и нет в этом ни кощунства, ничего плохого в этом нет. Это, в принципе, нормальный стиль. Другое дело, что если действительно захоронение побеспокоили уже, да, то если оно не мешает, то, ну, пускай с Богом и стоит. Можно спокойно захоронить следующее. Если немножко оно мешает, то есть такая традиция, да, совершение панихид об этом человеке. Если известно имя, то тогда, соответственно, поминайте, если это какой-то родственник или знакомый ваш. Если имя неизвестно, то так и нужно поминать, что, Господи, имя его же ты сам знаешь, имя ты его сам, Господи, весь. Такая есть традиция. Поэтому, если это случилось, да, и есть в этом необходимость, то можно совершить панихиду, да, и спокойно закрыть это место, закрыть эту могилку. Ответил я на ваш вопрос? Хорошо. Спасибо большое. Ну что, тогда спасибо вам большое за то, что вы слушали, помогали мне, да, интересовались, отвечали на вопросы. И дальше мы с вами пойдем потихонечку, да, и, как я уже сказал, у нас как бы две основные задачи. Мы с вами должны прежде всего постараться разобрать подробно богослужение, которое совершается в течение суток, да, вот суточный круг, разобрать подробно, этому мы посвятим отдельные наши встречи, разобрать подробно вечернее богослужение, всеночное вдение и божественную литургию. Параллельно мы будем говорить с вами о других таинствах. И вот так постепенно постараемся, чтобы богослужебный круг, да, для нас стал более понятным, так что, приходя уже на, особенно на литургию, мы с вами понимали, слыша песнопение, чтение, мы с вами понимали, что совершается, что поется, и если вдруг что-то нам непонятно, неясно, где подсмотреть это можно. Потому что, слава Богу, сейчас, да, много литературы, которая может нам помочь, да, и приоткрыть вот то, что может быть непонятно. То есть какое чтение апостольское или евангельское читалось, мы это можем заранее посмотреть. Часто очень спрашиваешь людей, а какое читали, вот о чем был апостол или о чем было Евангелие после литургии. Вы знаете, к сожалению, оказывается, особенно апостол, конечно, апостольское чтение, оказывается, что человек забывает или не понимает, может быть, то, о чем читается. И Евангелие, оно еще, может быть, повествовательно, и проповедь на евангельскую тему звучит. А что касается апостола, то апостол, смысл апостола мало кто улавливает, к сожалению. И вот я чуть-чуть постараюсь подсказать, где можно заранее посмотреть. Ну хорошо, давайте надо...